Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем чтение книги Иова. К сожалению, друзья не смогли объяснить ему, что Бог лишь пытается удалить от него гордость и привести его в такое состояние, в котором он сможет поверить в Бога и сказать, как сказал Самуил в 10 стихе 3 главы 1 книги Царств, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Иов был так занят собственной защитой и оправданием, что не заметил, как Бог использует обстоятельства людей, бурю и даже самого сатану, чтобы привести его к высокой цели. Бог демонстрировал свою благодать, и благодать его пребудет вовеки. Иов не увидел этого, а в результате отдалился от Бога. Елеуй — последний из людей, которые пытались послужить Иову и помочь ему разобраться в обстоятельствах. После речей Елеуя Иов будет иметь дело прямо с Богом, и результат этого будет трояким. Изменится отношение Иова к Богу, изменится отношение Иова к его друзьям и его отношение к самому себе. Друзья мои, нам всем необходимо измениться, и Господь будет нас наказывать для этого, ибо Его наказание приводит нас к смирению и позволяет Ему использовать нас в угодных Ему целях. Теперь обратимся к тексту 34 главы книги Иова и прочитаем 10 стих. Елеуй говорит: «Итак, послушайте меня, мужи мудрые, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие». Елеуй еще раз говорит, что Бог не может поступать неправильно. Вспомните, что сказал апостол Павел в 14 стихе 9 главы послания к римлянам. «Неужели неправда у Бога? Никак». Друзья мои, быть может, вам будет неприятно слышать, но если вы говорите, что Бог не прав, то это значит только одно. Не правы как раз вы, а Бог всегда прав. Мы с вами всегда не правы. Что бы ни делал Бог, Он всегда прав, и Он не обязан ни перед кем из нас отчитываться или спрашивать у нас разрешения. Смешно видеть, как наше современное общество позволяет преступникам жить на свободе и делать все, что им захочется, но не желает, чтобы Бог управлял вселенной так, как хочет Он. Друзья мои, Бог, независимо от нашего мнения, управляет вселенной совершенно правильно и не намерен и спрашивать у нас совета, что Ему делать». Читаем 12 стих. «Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда». Этот стих вы можете записать себе в дневник, если он всегда при вас. Бог не творит неправды и не совершает неправедных действий. Если вы сейчас захотите вспомнить, какими средствами Бог избавился от амореев, то это ваше право. Но Бог от этого не становится неправедным. Он был прав. Вы скажете, я этого не вижу. Я, может быть, тоже не вижу. Но я знаю, что Бог был милостив к этому народу целых 400 лет, дав им время для раскаяния, и только после этого уничтожил их. Бог всегда прав. Исходите из этого. Человеческое мышление способно приходить к истине лишь путем доказательств, опирающихся на опыт, и потому только немногие люди приходят к истине. Бог же все свои действия строит на фундаменте истины. Он сам и есть эта истина. В 6 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна мы читаем такие слова Господа Иисуса Христа. «Я есмь истина». В 38 стихе 18 главы Евангелия от Иоанна мы читаем, как Пилат спросил, что есть истина. А истина, Иисус Христос, в это время стояла перед ним. И мы должны строить все свои доводы на истине, так как это делает Бог. Прочитаем 31 стих. «К Богу должно говорить: я потерпел, больше не буду грешить». Если Бог посылает вам страдания, то вы должны сделать выводы и перестать грешить. А может быть, через эти наказания Бог пытается изменить вашу жизнь. Но в любом случае Он не допустит в вашей жизни ничего такого, что не служило бы достойной цели. Прочитаем 32 стих. «А чего я не знаю, ты научи меня, и если я сделаю беззаконие, больше не буду». Если вы сделали беззаконие и считаете, что цель Бога — отвратить вас от греха, то сделайте вывод и отвернитесь от греха. Читаем далее 34 и 35 стихи. «Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, слушающий меня. Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом». Эти слова касаются Иова, однако их можно сказать о большинстве из нас. Мы много говорим, но слова наши неумны и не со смыслом. Сегодня у нас популярна музыка в стиле рэп. Молодежь, с которой я встречаюсь, очень любит собираться и петь песни в этом стиле. Я приветствую такие встречи и собрания, но на них приходится выслушивать очень много чепухи. Сегодня многие люди говорят «не со смыслом», хотя кое-кто из них имеет даже научные степени. И нам остается только признать, что ученая степень не является гарантией присутствия у человека ума или смысла. Прочитаем 36 и 37 стихи. «Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым, иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога». Елиуй надеется, что Бог будет испытывать Иова до тех пор, пока он не перестанет защищать себя и не начнет защищать Бога. Теперь мы прочитаем 1 и 2 стихи 35 главы. «И продолжал Елиуй и сказал: считаешь ли ты справедливым, что сказал «я правее Бога»? Когда Иов говорит, что страдает, несмотря на свою праведность, он тем самым утверждает, что Бог не прав. Только такой вывод можно сделать из его слов». Прочитаем 5 и 6 стихи. «Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему?» Это, друзья мои, тот самый вопрос, который поднимал в своих речах Иов. Он утверждал: «Моя ничтожная жизнь никак не может повлиять на благополучие Бога. Но дело, однако, в том, что она все-таки влияет на Бога. У греха длинные руки. Авраам согрешил со своей служанкой Агарью. И мир до сих пор расплачивается за этот грех во всех этих конфликтах на Ближнем Востоке. Авраам взял в жены египтянку по предложению Сары, и оказалось, что они оба ошиблись. Большую ли ошибку они допустили? Немалую, если учесть, что ее результаты видны сейчас, через 4000 лет. Грех — ужасная вещь, и он влияет на Бога. Прочитаем 8 стих. «Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому». Друзья мои, кем бы вы ни работали, в любой момент своей жизни вы являетесь проповедниками. Вы всегда что-то проповедуете своими словами или своим поведением. Все мы проповедники. Наше нечестие обязательно навредит кому-нибудь, а наша праведность может кому-нибудь помочь. Прочитаем 9 и 10 стихи. «От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает мне песни в ночи?» Это чудесно. Бог дает песни в ночи. Человек может быть счастлив только в общении с Богом. Я напомню вам, что сказано в 3 стихе 1 главы послания к Ефесянам. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Что значит слово «благословен»? Оно значит «счастлив». Бог счастлив, и Он хочет, чтобы мы тоже были счастливы. Когда Моисей спустился с горы Синай, лицо его сияло, потому что теперь у человека появилась возможность получить прощение. Человек получил заповедь приносить жертву за грех, и отныне Бог относился к человеку с благоволением. В 4 стихе 1 главы 1 послания Иоанна сказано: «И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». Бог дает песни в ночи. В ночных клубах тоже звучат песни, однако за них вам надо платить, а на следующее утро после них у вас раскалывается голова. Только Бог может принести вам счастье, и это очень важно понимать. Елиу знал об этом, знал давно, еще во времена патриархов. После речи Елиуя мы увидим, как Бог обратился к Иову напрямую. Разразится буря, и с центра этой бури Бог заговорит с Иовом. Именно через жизненные бури Бог приносит нам мир. Так давайте не допускать, чтобы обстоятельства становились между нашей душой и нашим Богом. Я читаю стихи с 1 по 4 и с 36 главы. «И продолжал Елиу и сказал: „Подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь. Пред тобою совершенны в познаниях». Елиу, впрочем, как и все мы, обладает лишь ограниченным знанием о Боге. Однако он защищает его. Бог же бесконечен, и у людей просто нет возможности объяснить все действия Бога. Для многих такое состояние оказывается настоящим бедствием. Один человек как-то сказал мне: «Я не могу поверить». Я спросил его: «Во что вы не можете поверить?» «Вы верите в то, что Иисус умер на кресте и воскрес из мертвых?» «Да», — он сказал, — «верю». «Хорошо, тогда почему вы не можете поверить в Него?» Он ответил: «Но ведь есть столько всего другого. Сотворение мира, кит, проглотивший Иону, Ной, чудеса». Говоря так, этот человек совершал самый настоящий грех. Незнание заставляло его сомневаться в том, что он знал. Друзья мои, если вам известно достаточно, чтобы верить во Христа, все остальное рано или поздно разрешится само собой. Позвольте теперь пояснить это на примере. Сейчас, когда я говорю эти строки, я сижу на стуле. Об этом стуле я очень многого не знаю. Во-первых, я не знаю, кто его сделал, я не знаю даже имени завода-производителя. Далее, я ничего не знаю о том, из чего этот стул сделан, из какого дерева и какой материал пошел на обивку. Я очень мало знаю об этом стуле, но все же мне известно достаточно, чтобы спокойно сидеть на нем. Вы знаете, что Христос умер за вас? Вы знаете, что Он воскрес из мертвых? Тогда уверуйте в Него, как в своего Спасителя. Уверяю вас, ваши сомнения со временем рассеются. Если бы мне нужно было знать больше об этом стуле, я разыскал бы необходимую мне информацию. Но все, что мне уже известно, вполне достаточно для того, чтобы сидеть на нем. Я очень мало знаю о самолетах. Я даже волнуюсь, когда ступаю на борт самолета, но я все-таки сажусь в кресло и доверяюсь Ему. Только этого и хочет от нас Бог, предлагающий нам уверовать во Христа и принять Его спасение. А слишком многие из нас хотят большего, и в результате они позволяют своему незнанию взять верх над тем, что они уже знают. Прочитаем стихи с 5 по 7 из 36 главы, где Елиуй говорит: «Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетателям. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются». Смысл его слов в том, что Бог очень далеко от нас, и мы не можем с Ним общаться. Но здесь Елиуй ошибается, как и многие другие люди. Человека отделяет от Бога совсем не расстояние, и не то, что Он велик, а мы ничтожны, и Он бесконечен, а мы конечны. Давайте прочитаем, что сказал пророк Исаия в стихах со 2 по 4 из 59 главы своей книги. «Беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Вот что отделяет человека от Бога. Но человек все-таки может приблизиться к Богу посредством нашего Искупителя, Господа Иисуса Христа. Однако об этой возможности Елиуй пока что не знает. Помимо всего прочего, он говорит, что Бог — великий Учитель. Прочитаем 22 и 23 стихи. «Бог высок могуществом Своим. И кто такой, как Он, наставник? Кто укажет ему путь его? Кто может сказать: ты поступаешь несправедливо?» Елиуй понимает, что не может общаться с Богом, но он говорит: «Никто не может наставлять так, как Бог». Именно это отличало Господа Иисуса Христа, когда Он пришел на землю. Он был величайшим учителем. Как сказано в 46 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна, даже враги Христа признавали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Учение Господа Иисуса Христа — величайшее из учений, известных миру до сегодняшнего дня. И поразительно, что сегодня люди, которые отвергают Господа Иисуса Христа, тоже пытаются использовать Его учение. Они говорят о любви к ближнему, о милости, о Нагорной проповеди. Они не восхищаются учениями Платона или Аристотеля, хотя эти двое были тоже неглупыми ребятами. Господь Иисус Христос по-прежнему величайший учитель. И Елиуй был совершенно прав, когда сказал: «Кто такой наставник, как Он?» В 37 главе Елиуй заканчивает свою речь. Я приведу лишь три стиха из этой главы, с 22 по 24. «Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает, посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». И снова Елиуй говорит о том, что Бог очень далек от человека, и что мы не можем общаться с Ним. Бог высоко, наверху, а мы здесь внизу. Однако мы с вами уже видели, что не величие Бога отделяет нас от Него, а человеческий грех. Из текста этой главы становится совершенно очевидно, что Елеуй не может стать ни пророком, ни посредником в отношениях Иова и Бога. Это, кстати, одна из причин, по которой я никогда не пытался стать профессиональным психологом и давать людям советы, как им поступать в жизни. Дело в том, что моих знаний недостаточно для того, чтобы быть психологом. Мне кажется, что человек, дающий такие советы, пытается занять место Бога. Друзья Иова попытались выступить в роли психологов-консультантов и ответить Иову от имени Бога, но их беда была в том, что у них не хватало для этого знаний. Мы должны понять, что работа психолога, дающего людям советы, должна опираться на полноту опыта и мудрости. А ведь никто из людей не обладает полнотой знания. Как вы уже знаете, у меня рак, и мне нужен хороший врач. И у меня действительно есть такой чудесный врач. Мне нравится в нем то, что он не притворяется всемогущим всезнайкой. Он не боится говорить мне: «Я этого не знаю». Мне нравится, что он обычный человек, который не пытается стать на место Бога. Он хороший христианин, который честно служит Господу и не пытается занять его место. Когда Елеуй захотел стать посредником в отношениях Иова с Богом, он, по сути, попытался занять место Бога, но он вовремя одумался, признав, что недостаточно знает о Боге. Елеуй очень далек от Бога и не знает, как обратиться к Нему. В 22 стихе он выступает в роли метеоролога и выдает прогноз погоды. Он говорит: «Светлая погода приходит от севера». Почему он сообщает это? Да потому что во время его выступления тучи на горизонте сгустились, и стало ясно, что приближается буря. Небо потемнело, поднялся ветер, упали первые капли дождя, а затем разыгралась страшная буря. Люди разбежались. Елеуй закончил свою речь и ушел. Иов остался один. Наступает момент, когда к нему обратится Бог. Как вы думаете, с чего начнет говорить Бог? Хороший учитель всегда начинает урок с повторения уже известного материала, а затем от этих знаний приводит учеников к более углубленным знаниям. Так и Бог начинает говорить с того уровня, на котором люди остановились, с природы. Начинается буря, из которой появляется Бог-творец. И от знаний о сотворенном мире он поведет Иова туда, куда намерен привести его. Надо сказать, что точно таким же методом учил Господь Иисус Христос. Он не выдумывал свои притчи, он просто наблюдал за жизнью простых людей и основывался в своих наставлениях на этом материале. Иисус видел, как повсюду на холмах Палестины люди сеяли пшеницу, и потому его притча о сеятеле начинается так. «Вот вышел сеятель сеять». А другая его притча: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки». Так делали все палестинские женщины, когда пекли хлеб. Господь начинал свои притчи с обстоятельств, в которых находились люди, и приводил этих людей туда, куда хотел их привести. О том, куда же Бог хотел привести Иова, мы будем говорить в нашей следующей беседе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.